Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Дух Господень, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим, Иисус, что мы благословлены. Мы верим, что Дух Твой пребывает с каждым из нас лично. И мы просим Тебя, помажь ум каждого присутствующего. Дай направление мыслям и словам. И помоги каждому присутствующему правильно принимать и понимать несравненно больше. Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, дай направление мыслям, дай направление словам и помоги каждому слушающему правильно понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты помогаешь каждому присутствующему понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе за ум Христов и за те способности, и за те возможности, которые могущественно Духом Твоим прямо сейчас действуют в уме каждого молящегося, сокрушают всякую твердыню тьмы и душевно слепым, давая прозрение и отпуская измученных на свободу. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господь, мы принимаем Его действия с благодарением во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И я прошу, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы совершалась Твоя воля прямо сейчас во всей полноте. Иисус, мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Иисус, мы верим и ожидаем, что никто из слушающих не останется прежним. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты могущественно действуешь на этом месте, сокрушая всякое бремя и всякую твердыню тьмы. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю Тебе оставить умы слушающих во имя Иисуса. Благословляю каждого слушающего и призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, направляй и веди нас в этом уроке. И помоги каждому из нас быть эффективными, плодовитыми, чтобы Царство Божие утверждалось в каждом из нас, во всей полноте, без всякого недостатка, и чтобы никто никогда не мог останавливать в нашей жизни добрые дела. Иисус, спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, сегодня мы начнем рассматривать с вами шестую часть в классе «Водительство Духа Святого». Эта тема называется «Что может мешать слышать голос Духа Святого?». Эта тема в целом основывается на том, что каждый из нас, пережив рождение свыше, не перестал находиться в контакте с враждебной средой, раз, не перестал иметь в своем уме мудрость земную, душевную, бесовскую, два, и не перестал иметь пока ветхое тело. То есть даже если взять вот эти три составляющие, это уже говорит о том, что слышать Дух Святой, который для вас более естественно, будет что-то мешать, что-то препятствовать, что-то постоянно будет создавать какие-то трудности. Но если вы знаете, что именно создает вам трудности слышать голос Духа Святого, то вы будете понимать, и в каких направлениях нужно прилагать усилия, или что нужно делать для того, чтобы хоть как-то это блокировать. То есть, если у вас с крана течет соединение вода, то примерно понимая, что нужно делать, вы можете это блокировать. Вы знаете последовательно, что не надо ремонт крана делать при открученной воде. То есть, вы знаете, что делать, и вы прилагаете определенные усилия, чтобы блокировать, чтобы вода протекала. Так же самое и в голосе, в слышании голоса Духа Святого. Когда вы задаете Богу вопрос, Бог не занимает позицию партизана, что он молчит и смотрит. Что ж ты будешь дальше делать? Бог никогда не занимает такую позицию. Потому что он уже сказал в слове своем, что он будет говорить, если вы будете спрашивать во имя Иисуса. А если вы не слышите, это не в нем вопрос. Это всегда вопрос в некоторых моментах, которые мы будем обсуждать. Еще раз отвечу. Все, что делает Бог в отношении вас, Он никогда не основывается на вашей готовности или неготовности. Он всегда делает это на основании имени Иисуса. Есть многие вещи, которые вы просите и просите с опережением. И Бог уже готов действовать в вашей жизни. Другое дело, что есть многие моменты, которые прежде чем придут в вашу жизнь, пройдет какое-то время. Есть краткосрочные просьбы, есть долгосрочные просьбы. Если вы просите у Бога дом, это один период времени, прежде чем он у вас появится. Если вы попросите у Бога расческу, это другой период времени. Нельзя как бы эти вещи ставить в одну линейку. Но один и тот же Бог. Но есть период времени, с которым это будет приходить. Поэтому слышание голоса Божьего для каждого из нас – это то, что доступно постоянно. И если вы задаете Богу вопрос, Он отвечает сразу. Но есть то, что вам мешает Его услышать. Об этом мы сегодня и будем говорить. И первое, что я взял в список, и это не случайно, первое в списке всегда для нас, как рожденных свыше, это будет недостаточно обновленный ум. Это всегда номер один. Когда вы родились свыше, родился свыше ваш дух. При этом содержимое вашего ума осталось прежним. Смена или обновление вашего ума – это процесс. Но этот процесс не будет происходить сам по себе. Чтобы ваш ум обновлялся, вам придется прилагать определенные усилия. Основные хлопоты или основные проблемы каждому рожденному свыше, после рождения свыше, самое активно вам доставляет не сколько сатана, сколько у вас недостаточно обновленный ум. И если вы не будете его обновлять, он будет продолжать это делать, потому что другого там нет. Просто нет. Если в вашей чашке налита грязная вода, то сколько вы ни пытались за нее молиться, ходить вокруг нее, если вы оттуда ее не вылетите, она будет там. Это так же самое в отношении вашего ума. Поэтому рождение свыше автоматически не меняет содержимое вашего ума. И если вы его не измените, то даже будучи рожденным своим духом, вы будете продолжать им руководствоваться. Так как младенец, духовный младенец, в Писании называется словом «плотской», а иногда словом «душевный», то есть ведомый органами чувств. Адам в Эдемском саду на первом периоде своей жизни был человек душой живой, то есть младенец. Чем руководствуется младенец? А ну подскажите мне. Органами чувств. Видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать. Он, если видит на полу резинку, что он делает с этой резинкой? Он может понюхать и сразу откусит. Для него это нормальный рабочий процесс. И если взрослые на него кричат, что ты делаешь, а он по-другому не умеет. Потому что резинка для него – это просто то, что надо попробовать. Он живет органами чувств. Поэтому Писание говорит, сперва душевное, это нормально. Вы родились свыше? Да, даже при том, что вы родились свыше, для вас душевное вначале первично. Вам хочется все потрогать, пощупать, увидеть, понюхать. Только теперь это все делается в духовном мире и в духовных вещах. Поэтому есть момент, пока есть ум, надо обновлять. И если младенец будет достаточно послушный, то это облегчит его путь созревания. Почему? Объясняю это на примере Ветхого Завета. Когда Бог вывел народа Израиля из Египта, это как рождение свыше. Он дал им Моисея, он дал им какие-то определенные знамения, помогая им не заниматься творчеством, а просто следовать в послушании за Моисеем. Каждый рожденный свыше получает своего Моисея, это Дух Святой. Каждый рожденный свыше получает свои знамения, это записанная воля Божия. И если не следовать за этим, то, естественно, будете следовать за чем-то другим. Вы не можете абсолютно ни за чем не следовать. Если вы следуете не за Богом посредством Духа и Слова, то вы будете следовать за вашими органами чувств. Это неизбежно. Это хорошие прообразы Ветхого Завета. А тем более необновленный ум, то, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Хорошо. Сегодня мы посвятим этот урок, это 31 по счету урок, посвятим именно знакомству с тем, что такое необновленный ум и как он проявляется. Но я в этой теме буду в целом раскрывать этот образ, чтобы вы увидели, как этот образ серьезно может влиять на препятствие слышания голоса Духа Святого. Просто препятствовать. Мы часто можем занимать позицию изгоняющих бесов. Гонять бесов, чтобы услышать голос Божий. Основное препятствие может быть к вам намного ближе. Это недостаточно обновленный ум. И чаще всего я именно вижу эту причину, почему дети Божии не следуют за Духом Святым так, как того надо. Это касается, конечно, и меня. Я тоже работаю над этими вопросами, чтобы слышать голос Божий, чтобы следовать за Ним. И мой ум не перестал вмешиваться в эти процессы. Мой ум не перестал быть тем, кто пытается всегда вставить своих 5 копеек, как таким простым языком. Поэтому приходится снова и снова применять определенные способности, которые я имею как рожденный свыше, чтобы блокировать ум. И молитва в духе – это прекрасный инструмент. В Писании написано, молящийся духом, ум оставляет без плода на какой-то период. То есть это как один инструмент. Есть и другие инструменты, которые мы тоже можем использовать. Поэтому у нас уже есть навык, как блокировать ум. Но при этом не значит, что в какой-то момент, пока мы его заблокировали, через минут 15 он не снова не будет пытаться вставить еще свои 5 копеек. Поэтому мы учимся, мы двигаемся. Итак, первый вопрос, на который мы будем отвечать и рассматривать его, это что такое необновленный ум? Вы рождены свыше, но ваш ум недостаточно обновлен. Если вы недавно рождены свыше, ваш ум вообще не обновлен. Процесс обновления – это процесс, который не закончится до самого восхищения. Поэтому это то, чем нужно заниматься не тогда, когда хочется, а постоянно. Конечно, во многом эта миссия возложена на учителей, потому что именно помазание учителя направлено на разрушение твердынь в уме. И именно учителя должны заниматься этой работой. Но есть ваша открытость к научению. Если вы не открыты к научению, то обновить ваш ум очень тяжело. Поэтому системные материалы очень эффективно в этом помогают. Хорошо. И мы начнем с вами читать из Второзакония, 28 глава, 29 стих, где написано или дается определение человека с необновленным умом. Или, можно сказать, и с недостаточно обновленным умом. Вот как этот человек представлен в проклятиях закона. 28 глава, 29 стих. «И будешь ощупью ходить в полдень, как слепой, ощупью ходить по тьмах». Давайте здесь остановимся и отметим некоторые важные моменты. Так как здесь говорится о том, что этот человек ходит ощупью. Заметьте, он ходит ощупью, но он не слепой, потому что здесь написано «как слепой». То есть физически он не слепой, но ведет себя как слепой, потому что он делает это в полдень. Если вы хоть раз видели слепого человека, а если не видели, то вам немножко сложно представить, как ведет себя слепой человек. Но особенно слепого, что его сразу замечают. Потому что он ведет себя не как все люди. Если человек, допустим, не зрячий, то есть зрячий идет уверенно, то слепой идет неуверенно. Он останавливается, простукивает, использует какие-то инструменты, которые помогают ему. Но я хочу вам нарисовать, что делать с человеком, когда тьма, когда он в нее попадает. Читаю вам из книги Исход, 10 глава, 23 стих. «Когда тьма пришла на Египет». И не видели друг друга. А теперь слушайте внимательно. И никто не вставал с места своего. 3 дня. Что сделала тьма? Парализовала их. Я сейчас говорю больше не о физической тьме, а я формирую образы необновленного ума. То, как он действует. Одна из особенностей образа необновленного ума, это то, что он парализует. Другое дело, вы сейчас увидите, как это происходит. 2 Коринфянам 4 глава, 4 стих. «Бог века сего, мы знаем, кто это, сатана, ослепил умы их». Теперь узнаем цель. чтобы для них не воссиял свет Евангелия. То есть, заметьте, сатана делает это целенаправленно. То есть, прежде чем вы пришли в церковь, сатана целенаправленно ослеплял вашу душу. Про дух я сейчас даже не говорю, потому что вы рождены свыше. Он целенаправленно делал слепой вашу душу, чтобы вы не видели, чтобы вы не слышали. Или то, что вы видели или слышали, оно ни в коем случае не производило или не достигало своей цели. Я могу представить вам, что происходит в недостаточно обновленном уме, по примеру такой детской игры, как испорченный телефон. В одно ухо вошло одно, а на выходе совсем другое. Бывают такие ситуации, что вы с кем-то разговариваете, что-то ему объясняете, а потом он в конце говорит какую-то реплику, и он говорит: я тебе вообще про другое говорил. И вы не можете понять, почему вы говорили об одном, а он услышал совсем другое. Потому что содержимое вашего ума отличается от содержимого его ума. И если содержимое его недостаточно обновлено, то он понимает в свете своей темноты. Именно так и понимает. Это представьте себе, что в этой аудитории мы включаем полностью свет, я что-то пишу на доске, что-то рисую на доске и рассказываю вам. Как иногда бывает у нас в церкви есть один незрячий человек. И люди иногда забываются, что он незрячий. И разговаривают с ним, говорят: Геннадий Иванович, посмотри сюда, Геннадий Иванович, иди сюда, возьмите здесь. А они просто машинально это делают, а он не может это делать. Я когда-то попал в такую очень сложную ситуацию, то есть меня это так немножко даже удивило. У нас сестра одна незрячая, она играла на пианино, будучи незрячей. Ну, да, вот так. И я как-то иду в офис, к себе в офис, слышу, в офисе у меня кто-то играет. А я шел с улицы, смотрел, везде свет выключен, света нету. Потому что уже темно, вечер, поздно, по-моему, часов даже 7 было, а я думаю, пойду помолюсь. Иду, смотрю, везде темно, к дежурному подхожу, прошел, слышу, в офисе музыка играет. Я думаю, опа. Открываю офис, сидит кто-то в темноте и играет на пианино. Я был удивлен, знаете. Потом хлоп, да, точно, все. Или был такой момент, что Геннадий Иванович этого оставлял в офисе, говорю, и выходил, говорю: Геннадий Иванович, я не выключаю свет, и пошел. Вы понимаете, что мы в этом плане как бы по-разному смотрим на многие вещи? Если, зеленого цвета, они не видят его. Круглое, а они не понимают круглое. Я вам показываю эту сторону, чтобы вы понимали, что такое необновленный ум. Для необновленного ума многие ваши тонкости, которые вы представляете, никакой роли не играют вообще. О, какое присутствие! Для необновленного ума это вообще вы ничего не сказали. А Бог тебя коснулся. О чем вы говорите? Ой, послушай меня, для тебя очень важно Божье присутствие. Я когда слышу некоторые такие вещи в отношении младенцев, это издевательство, поймите. Это все равно, что вы говорите ребенку, трехлетнему ребенку. Для тебя очень важно бегать по утрам. Он не может понять, где. Если кроме манежа, покамест он никуда выбраться не может. Во-первых, он не понимает вообще, о чем идет речь. И слово для него очень важно, при том, что все о нем заботятся. У него нет такого понимания, важно. У него все важно. Он нашел что-то, съел, важно. Там надкусил, погрыз. Все важно. Вы должны эти вещи понимать, что необновленный ум, он воспринимает все абсолютно по-другому. Абсолютно по-другому. И меня раньше это немножко раздражало. Как тебе непонятно? Да что-то такое. А потом со временем, по мере того, как приходила определенная зрелость, я понимал, что нельзя так разговаривать с людьми. Иисус разговаривал так лишь с учениками и с книжниками и фарисеями. С учениками, потому что они постоянно были при нем, а с книжниками и фарисеями, потому что были ответственны за то, чтобы толковать Слово Божие. Со всеми остальными людьми он разговаривал всегда в любви и дивились словам благодати его. Потому что он понимал, что все остальные – это младенцы, которые вообще не могут понять духовных вещей. Просто не могут понять. И если вы что-то понимаете, это не значит, что все остальные должны понимать так же. Сколько таких конфликтов существует в христианских кругах? Это вот это как раз и приводит к тому, что всех пытаются взять под одну гребенку. Так нельзя, поймите. Пальцы даже разные у нас. Да мы во всем разные. И как раз то, что мы разные, это во многом помогает нам видеть Бога многогранным. А если вы сделаете всех близнецами и скажете, Бог творит все новое, то это будет смешно выглядеть. Поэтому недостаточно обновленный ум всегда все искажает. Я сейчас в большей степени говорю, что эти искажения вносят не Божья мудрость, а мудрость земная, душевная, бесовская. И мы читаем с вами из Писания, что когда народ Израиля выходил из Египта, и туда пришла в Египет тьма, то люди не видели друг друга, они были парализованы. И в настоящий век, в настоящее время, князь мира сего или бог века сего ослепил умы. Читаю еще раз, Второзаконие, 28 глава, 29 стих. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить по тьмах». В этом стихе представлен человек с необновленным умом. И я могу еще заменить таким словом, как душевно слепой. Заметьте, он не физически слепой. Он душевно слепой. Следовательно, человек с необновленным умом является душевно слепым. Особенность душевно слепого человека, при этом даже рожденного свыше, что принимая решение или совершая какие-то действия, он всегда не уверен. Не уверен где? Оно обозначите мне. В уме. Брат Олег, тогда какой смысл слушать ум? Вот как раз ему об этом нужно сказать. Писание говорит, что человек, живущий по плоти, Бога видеть не может. Только ведомые духом, они занимают положение суть сынов Божьих. Поэтому чаще всего человек с недостаточно обновленным умом, он всегда с двоящейся позицией. Позицией неуверенности. Писание говорит, такому человеку очень сложно принимать от Бога. Также о человеке с недостаточно обновленным умом в Писании сказано, ходящий во тьме не знает, куда идет. Это Иоанна 12 глава 35 стих. Иоанна 11 глава 10 стих написано, кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Это все говорится о рожденном свыше, но с недостаточно обновленным умом. Брат Олег, ну если он рожден свыше, как он может ходить во тьме? Духом нет, но умом очень даже. Вы сами знаете и сами сталкивались не раз с такими ситуациями, когда человек 10 лет входит в церковь, но принимает такие решения, что за голову можно взяться. Хотя Библия 3, 4, 5, 6, 10 мест Писаний говорит, какое решение правильно в этом случае. И ты спрашиваешь, а почему принято такое решение? Неужели в Библии прямым текстом не сказано, что если вы примете такое решение, у вас будут плохие последствия? Ну, нам сказали. Что значит «вам сказали»? Вам сказал Бог, вам сказал Сын Божий, вам сказал Дух Божий. А тут пришел какой-то человек, сказал, и вы поверили ему больше, чем этим трем святым личностям. Младенец, да. Для младенца важно что? Видеть, кто с ним разговаривает. Младенец не видит Бога. Младенец не видит Господа Иисуса. Он не видит Духа Святого. Поэтому, если придет человек, скажет, Младенец, аминь. А если сказал Дух Божий, записал? Возможно. Не, аминь, да, во. А что вы говорите? А, точно, вот это аминь. Это младенческое мышление. Это для мышления для недостаточно обновленного ума. А рожденных свыше духом, но душевно слепых, или от рожденных свыше духом, но душевно слепых, слышно постоянно такие фразы. Ну, не повезло. Или слово везучий. Вообще, это слово никогда не относилось к Царству Божьему. Оно относится к царству тьмы. Или вот такое выражение. А что от меня зависит? Все зависит от случая. Следующее выражение. Просто счастливчик. Или такое выражение. Это была удача. Или такое выражение. С кем не случается. Все эти выражения выходят из царства тьмы. И напрямую говорят о недостаточном или вообще необновленном уме. Эти выражения полностью говорят о том, что этот человек не слышит Духа Святого. Эти фразы Дух Святой никогда не будет использовать. А тот, кто их использует, так именно он является тем, кто приводит человека к смерти. Поэтому, руководствуясь такими фразами, а значит мудростью земной, этот человек наверняка в своем уме часто слышит такое выражение: «Не переживай, такова жизнь». Из той же серии. Конечно, слыша такое в своем уме, этот человек передает это и другим людям. Но не переживай, такая жизнь. Такая жизнь. И, следовательно, исходя из того, что мы уже обозначили, сразу становится понятным, что этот человек находится во тьме, но не своим духом. А во тьме он чем находится? Своим умом. Мы говорим о том, что это душевно слепой. При этом рожденный свыше. И вот что дальше говорится об этом человеке, который душевно слепой, при этом рожденный свыше. «И не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить тебя и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». Слова «никто не защитит тебя» буквально означают «никто не сможет тебе помочь, потому что ты будешь поступать по своему». Руководствуясь своей мудростью или мудростью, которая находится в твоей голове, игнорируя любой мудрый совет. Вы тоже сталкивались с такими людьми, которым ты даешь совет, причем даешь совет, который исходит явно от духа. Они, тем не менее, идут, делают по-своему. И всегда хочется спросить людей, зачем вы приходите и только время воруете? Если вы не собираетесь поступать по совету, то лучше даже и не советуйтесь. Это нормально. Не советоваться и поступать глупо. Вы, возможно, вы так быстрее научитесь. Но если пришли посоветоваться, то запишите и поступайте. Запишите и поступайте. Поэтому мудрость Божия не случайно в притче 1 глава 24-25 стих сказала: «Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все советы мои, обличений моих не приняли». То есть мудрость земная, душевная, бесовская сделала этих людей глухими и слепыми по отношению к мудрости Божией. Я вам говорю все о том, что делает с человеком недостаточно обновленный ум. Недостаточно обновленный ум. О них в Писании сказано. Марка 4 глава 12 стих. Они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, и не обратятся. То есть это удивительное состояние рожденного свыше. Я это сопоставляю с рожденным свыше. Это удивительное состояние выражается в том, что он слышит то, что и вы слышите, но слышит по-другому. И вы рядышком сидите, и вы говорите: «Аминь, так и сделаю». А другой говорит: «Нет, это еще надо перепроверить». И я знаю, что когда люди говорят, надо перепроверить, они не будут перепроверять. Во-первых, они не знают как. Во-вторых, они не знают, с чего начать. Это просто фраза, которая стоп-кран в их голове. Все, тормоз сорван. И они не будут этого дальше делать. Я эти все вещи обозначаю, чтобы вы понимали, что мешает слышать Дух Святой. Нам всегда хочется сказать, это сатана мешает. Это то, что он вложил в голову, и это не меняют, оно мешает. Оно мешает. Хорошо. Помня уже вышесказано, давайте обратимся к событиям, которые произошли в 3 главе книги Бытия. Это известные нам события. 3 глава книги Бытия, 6-7 стих. Написано: «И взяла плодов его, эта женщина, и ела, и дала также мужу своему, и они ели». А теперь слушайте внимательно. «И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги». Вот это слово «открылись глаза». В свете того, о чем мы говорим, как вы думаете, что это подразумевает под собой? «Открылись глаза их». Они были физически слепыми? Нет. Подождите, что значит «открылись глаза у них»? Как вы думаете? Я хотел бы, чтобы вы немножко тоже над этим поразмышляли. Потому что есть момент, когда и у вас глаза открываются. Соломон эту фразу «открылись глаза» пристал так: «и увидел я». Подожди, ты что, раньше не видел? Не видел. А почему ты не видел раньше? Потому что не доставало тем, чем видеть. Представьте себе такую картину. Вы имеете общение с каким-то человеком. И у вас об этом человеке супер хорошее мнение. Вы не видите в нем ни одного недостатка. Но вдруг подседает наушник. И так по капельке. Подливает грязи в отношении этого человека. И вдруг раз. Точно, а я никогда не обращал внимания. Оно у него не появилось. Понимаете? Но просто кто-то взял это и обозначил. Если раньше милость превозносилась над судом, и она покрывала это, то сейчас кто-то взял и сделал вас слепым в вопросе милости. И вы стали видеть недостатки. Просто милость была убрана. Потом еще берется прощение. Потом еще пару проявлений от плода Духа Святого уберется. И вы будете сидеть как представитель Синедриона, вынося приговоры. И каким судом судите, таким и судимы будете. В целом в этом и есть цель той мудрости, которой чаще всего действует сатана, чтобы сделать вас человека-убийцей. Хорошо, пошлите дальше. И открылись у них глаза. Возникает вопрос, что значит «открылись глаза»? Другими словами, они стали видеть то, что было против них. Просто стали видеть это. Я вам приведу такой пример. Если вы будете смотреть на все происходящее в нашей стране в свете Слова Божьего, то у вас не будет страха. Но если вы посмотрите на все происходящее глазами новостей, то у вас прическа поменяется, и у многих цвет прически тоже поменяется. Хотя возникает вопрос. Смотрел глазами Писание, дерзновение, молитвенное стремление, прямо все, боец. Посмотрел глазами новостей, уже думаете, кому первому написать завещание, кому все передать, куда все делось. Я показываю вам, чтобы вы понимали, как это все действует. Поэтому не позвольте этому миру и все, что в нем, вкладывать в вашу голову те ценности, которые делают вас слепыми, просто слепыми и незрячими Богу. Если мы заглянем с вами в Эдемский сад, то на первом периоде своей жизни, пусть даже короткой, Адам всегда руководствовался глазами Духа Божьего. То есть все, на что смотрел Адам, он всегда смотрел через призму того, как Дух Божий показывал это ему. Пока в этот процесс не вмешался нечистый дух. Мы знаем, что ум Адама еще не был достаточно наполнен, потому что Адам был младенец. В Писании написано, что человек был душевный, младенец. И кто-то помог ему неправильно увидеть Божьи ценности. Поэтому пока Адам был ведомый Духом Божьим, все было хорошо. Как только он стал быть ведомым кем-то другим, все сразу испортилось. Грех Адама вследствие утраты боговодительства, закрыл дух и душу Адама в темницу чувств. В целом, с того момента и стала формироваться та мудрость земная, душевная, бесовская, о которой мы немножко также говорим. Духовное творение человека стало направляться органами чувств. Другими словами, человек стал душевно слепой или не видеть истину. Дух человека был закрыт в темницу, душа человека стала подавать информацию в его голову, а все, что подавалось ему в голову, подавалось из проклятого мира. И проклятый мир стал формировать проклятые ценности. Чем он до сих пор и занимается? Формирую проклятые ценности. И с того момента стало и внедряться. И будешь ощупью ходить полдень, как слепой ощупью ходить по тьма. Давайте немножко обозначим такие моменты. О чем говорит ваше зрение, когда вы обращаете на какой-то объект свое внимание? Ни о чем не говорит. Ваше зрение вообще вам ни о чем не говорит. Функция вашего зрения – передавать информацию вашему уму. Вам говорит ваш ум. Ваше зрение всегда видит объект по факту. А ум представляет его таким, каким он его понимает. Мы смотрим по-разному на разные объекты. И недостаточно обновленный ум, духовный объект, если в нем даже есть какая-то духовная основа, всегда представит по-своему. По-своему. Мы можем с вами читать один и тот же стих Писания, но вы увидите в нем наказание, а я увижу благодать на благодать. Я читаю про потоп и говорю: спасибо тебе, Господь, за любовь твою. А вы говорите: так им и надо. Вот почему, когда встречаются некоторые группы людей разных деноминаций, те, как синедрионовские организации, а эти полные любви. Казалось бы, одну и ту же Библию читают, но видят разного Бога. Опять-таки, есть те, кто помогли. Если вы ведомы духом любви, то вы видите любовь. Если вы ведомы духом судьи, то вы видите суд. Кроме чего, этого не видите. Но Писание говорит, вы не знаете, какого вы духа. Если вы призываете огонь с неба, то, возможно, вы не знаете, какого вы духа. Я показываю вам эти стороны, чтобы вы понимали, насколько важно обновлять свой ум. И что особенно вам важно знать, сам по себе он обновляться не будет. Это не то, что брат Олег, возложите на мою голову руки и помолитесь. Помолитесь за что? У вас прическа поменялась или за что помолиться? Я не могу поменять вашу прическу. Не, чтобы мой ум был обновлен. Нет, я не смогу это сделать вам. Потому что это не входит в мои функции, и я не помазан возложением рук менять вам содержимое ума. Этим занимается Дух Божий и Слово Божие. Слово Божие и Дух Божий. А Дух Божий без Слова Божьего этим тоже заниматься не будет. Это все делается в комплексе. Дух Божий помогает через Слово Божие обновлять вам ваш ум. Но вы это должны делать. Если вы не будете обновлять свой ум, то восприятие всего, что записано в Библии, у вас будет в соответствии с греховным мышлением. Это неизбежно. И для вас Евангелие не будет радостной вестью. Я читаю Евангелие, это для меня радостная весть, которая говорит: Олег, ты можешь. А другой читает Евангелие и говорит: Господи, доколе? Гряди, скорее гряди. Разный подход, потому что один видит возможности, а другой видит свой конец. Все, дни закончились для него. Один видит, что все только начинается, говорит: Господи, не торопись, еще столько надо сделать. Хотя у тебя все равно на все свои времена и сроки. Так что спасибо тебе, Господи. А другой говорит: Господи, забери меня скорее отсюда. Все, скорее, сокращай дни, уже все. Разные взгляды. Они разные, они даже в одну церковь ходят. Я знаю, и вы знаете, какими трудностями сталкивается человек, когда с одной деноминации переходит в другую. Эта реформация, это вообще такой сыр-бор в голове. Когда пытаются пришить корове ослиные уши или еще что-то, так образно я говорю. И оно не получается. И как трудно этим людям, и как трудно с этими людьми. Потому что они пытаются сделать из одного другое. Когда же в мире говорят, что в чужой монастырь со своими законами, ну не совываются. Если вы пришли к нам, то, пожалуйста, не рассказывайте, что у нас все неправильно. Если у нас все неправильно, то идите туда правильно. Меня сам Бог к вам послал. Не знаю насчет Бога, но послал вас точно кто-то. Потому что Бог не будет посылать к нам для того, чтобы разрушать то, что вы не строили. Брат Олег, откуда вы это знаете? Я знаю, что мудрость сама Божия так действует. Заметьте, благословенный наш брат в Господе Лютер, вы знаете его, да? Скажите, он стал менять полностью католицизм? Нет, он не стал. Он предложил им тот свет, который был в нем. Они сказали, нам не надо. Он сказал, ну не надо так, не надо. И он пошел. Скажите, это так сложно? Я показываю вам эти все стороны, чтобы вы понимали, где необновленный ум и как он действует. Он всегда настроен боево, убивать. Савл, идущий в Дамаск. Вот вам представитель религиозного необновленного ума. До ревности гонитель. Все религиозные движения радикально настроены, они убивают. Потому что это есть основы мудрости земной, душевной, бесовской. Если есть инакомыслящий, убей, и инакомыслящего нет. Они по-другому не видят решения вопроса. Вот так действует недостаточно обновленный ум. И естественно, когда с этим умом будет контактировать Бог, он его слышать не будет. Не будет. А если и будет слышать отрывисто и чаще всего забывать об этом. Потому что его состояние совсем другое. Определяющим в жизни человека с недостаточно обновленным умом, определяющим в жизни человека, что он скажет, что он сделает, есть то или не есть, как оно выглядит, что он слышит, что он чувствует, что боняет, что осязает. Через то, что он принимает информацию, определяющим является содержимое его ума. Содержимое его ума. Вот почему одну и ту же информацию мы с вами слышим абсолютно по-разному. И применяем абсолютно по-разному. И относимся к этому абсолютно по-разному. Это не потому, что вы такой, а я такой. Это потому, что у нас содержимое ума абсолютно разное. То есть, если человек с недостаточно обновленным умом или необновленным уме, вообще он есть душевно слепой. Потому что любая информация, которая будет выходить из ваших уст, она всегда будет искажена в его уме. Разум или ум человека без света истины в нем слеп и во тьме мудрости земной. Неважно, сколько лет он в церкви. Абсолютно. Абсолютно. Это становится серьезным преткновением в христианских кругах, но на сегодняшний день оно есть. И я сталкиваюсь с этим тоже периодически. Когда люди 10 лет ходят в церковь, другие люди на них смотрят и говорят, у вас все такие. Нет, у нас не все такие. И мы не все такие. И если у тех ничего не получается, это не значит, что у всех не получается. Да, у того, кто получается, это небольшой процент людей. Но Иисус сказал, что из 100% только 25% вообще приносят какой-то плод. 75% это просто, которые присутствуют. Это не я такой процент вывел, это Иисус в притче о сеятеле. Хочется, чтобы процент был больше. Но тем не менее, это есть. А причина в основном, основная в христианских кругах, это недостаточно прилежное отношение к обновлению ума. Я сегодня обозначу, как это делать, чтобы вы действительно слышали голос Божий. Написано в книге Екклесиаста, 6 глава, 9 стих. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душой». И это также суета и томление духа. Ярким примером того, что происходит в уме душевно слепого, есть, знаете, такой аттракцион или комната кривых зеркал. Особенность этой комнаты состоит в том, что туда заходит нормальный, физиологически сложенный человек, подходит к зеркалу и видит все искаженно. А теперь скажите мне, какое основание у нормально физиологического человека не доверять этому зеркалу? Подскажите мне, какое у него есть основание? Не, он стоит в зеркало, он смотрит, он видит, что он там смешной, искаженный. В своем уме он знает себя другим. Теперь давайте возьмем так. Подходит человек, который двоящиеся мысли. Он наслушался каких-то там, что все, что он видит и слышит, вообще не существует. Все это аномалии ходящие. И вот он подходит к такому зеркалу, все искажено. Смотрит на себя и думает, а может я действительно так выгляжу? И вдруг подходит такой же. А говорит, а мы все такие. Мы все такие. Вот именно так и есть. Она говорит, да. Я, кстати, так тоже всегда думал. Как вы думаете? Они же подружатся, правильно? Эти люди обычно друг друга притягивают. Как ни парадокс, они всегда кучкуются. Знаете, как говорят, против кого будем дружить? Вот это парадокс. Вот почему определенные организации, как и партии, они очень крепкие. Потому что их объединяет не идея, их объединяет дух. Там идеи толком нету. Там есть дух, который направлен всегда на одно – украсть, убить и погубить. И там все одержимы этим духом. И этот дух их держит. Насколько это духовное единство сильное. Поэтому сатана делает все, чтобы внести разделение среди верующих. Потому что если дом разделится, он не может устоять. Но разделение в первую очередь он вкладывает в голову верующих. Чтобы они разделились в мыслях своих, чтобы разделение пошло оттуда, чтобы эта маленькая закваска начала квасить все тесто, чтобы не было единодушия. Апостол Павел говорит, чтобы вы были единодушны, единомысленны. А как можно быть единодушным, единомысленным, если один тянет туда, другой тянет туда? А зачем вообще тянуть? Не торопитесь тянуть. Я когда-то рассказывал вам, что по мере того, как я получал разные откровения, и эти откровения захватывали мой ум, я думал, что это высший пилотаж. Все, я думал, что я уже достиг Царства Божьего. Потом получал следующее откровение, и это уже предыдущее, уже, да, ладно. А теперь, знаете, дети есть дети. И я радовался каждому откровению так, будто бы я достиг Царства Божьего, самой уже макушки. Потом приходило следующее, потом следующее, потом следующее, потом следующее. А потом до меня дошло: бездна премудрости Божия. Я думаю, что это? А знаете, еще когда я получал первое откровение, я всегда хотел их так, чтобы никто не узнал. Мне хотелось всем рассказать, но так, чтобы только я мог это все рассказывать. Это дети. Ну, дети есть дети. У меня тоже было свое детство. Если вы хотите, чтобы я вам рассказал, пригласите. Дети есть дети. Потом получаешь следующее, потом следующее, потом всегда, потом думаешь, что ты переживаешь? Да в тебе там столько всего. Отдавай. Чем больше отдаешь, тем больше отсюда пойдет. И так уже стало все это формироваться, потом исходя из этого. А вот эта мудрость, земная, душевная, бесовская, она эгоистична. Поэтому эта мудрость скажет только у нас. Только мы. Только у нас. Все остальные инакомыслящие, отступники. Эта мудрость земная, душевная, бесовская. Она занимает позицию вот именно такой, защиты своей территории. Я вам это все показываю, потому что вы общаетесь с людьми, и общаясь с людьми, если они себя так ведут, вы должны понимать, это не они. Многие из них рожденные свыше. Те, которые приняли Иисуса Господом, пережили рождение свыше, но они ведут себя так странно, что иногда это вас пугает. Это вас не должно пугать, потому что это содержимое их ума. А если у них такое содержимое ума, то не надо ставить на них крест. Потому что это процесс обновления. Возможно, сегодня они так разговаривают и говорят «Слава Иисусу за Марию!» Или еще там за кого-то. А завтра они так говорить уже не будут. Они будут обновляться, они будут двигаться, они будут прозревать, они будут. Я иногда беру свои первые конспекты и говорю «Спасибо тебе, Господь, кроме меня их никто не видел». Но раньше я радовался, у меня есть первые конспекты, я посмотрю на них. Это как юмористический журнал. Но для меня это было тогда, знаете. И когда их бабушки слушали, у них аж волосы поднимались. Вот это духовный. А мне самому стыдно за то, что я тогда говорил сейчас. Поэтому я даже никому не показываю. Благодарен Богу, что я не напечатал их еще. Я сейчас думаю, зачем я эту книжку «Времена и пределы их обитания» в 3000 экземплярах напечатал? Почему меня никто не остановил? А было в 2 экземплярах. Один мне, другой в зеркале тому, кто. Да, но никто не остановил. Я вам это все говорю, исходя из того, как мы иногда бываем нерассудительны к нерассудительности других людей. Процесс обновления ума – это процесс. Он никогда не идет быстрый. И если вы уберете милость, то все будут не какие-то не такие. Все абсолютно. Вы не найдете ни того человека. Потому что ваш уровень, ваше понимание, оно всегда будет отличаться. Вы никогда не станете в позиции этого... Знаете, цыпленка, которая поет песенку «Тильки такого, самое такого, як я». Есть такой мультфильм детский. Но иногда и верующие так выглядят. Они ходят и поют эту песенку. Если вы не поете так, как я, все, даже не подходите. И я смотрю на этих цыплят, думаю, ну вот это уже ждешь, как с ними строить Царство Божие. Вот такое есть. Это все необновленный ум. Что вы не понимаете, я духа, сейчас о духе вообще не говорю. Я сейчас говорю только недостаточно обновленный ум. А мы спрашиваем, почему верующие не слышат Духа Святого? При таком содержимом ума, разве что только гром с неба можно услышать. И то скажут, не понял. Хорошо, Матфея 23 глава, 16 стих. Иисус выставляет для нас очень яркие, скажем так, ориентиры, почему некоторые вещи происходят. Как Иисус их обозначил. «Горе вам, вожди слепые». Хороший подход. «Которые говорят». И если кто поклянется храмом, то ничего. А если кто поклянется золотом храма, то повинен. То есть они... так думали, они так считали в своем уме. Давайте посмотрим, какую оценку этому пониманию дает Иисус. Безумные и слепые. Что больше, золото или храм? Освящающий золото. Также, если кто поклянется, вы говорите, если кто поклянется жертвенником, то ничего. А если кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. То есть у них абсолютно полное искажение представления о Писании. Это удивительно, это парадокс. Я вам говорю о людях, которые Тору знали наизусть. Но их ум настолько это все искажал, что само трактование Торы, оно шло абсолютно вразрез с волей Божией. Безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар. Итак, клянущийся жертвенник клянется и всем, что на нем. И клянущийся храмом, им и живущим в нем клянутся. И клянущийся небом клянутся престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставляете важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отсеживающие комара, а верблюда – поглощающие. Заметьте, как Иисус их назвал – вожди слепые. В В свое время, работая с темой обновления ума или спасения души, я получил откровение по примерно о том, о чем говорит Иисус. Я взял стих из Евангелия от Матфея, 15 глава, 14 стих, и читал его параллельно с тем, что я читал «Вожди слепые». И вот что получилось. Матфея, 15 глава, 14 стих написано: «Если слепой ведет слепого». До меня вдруг дошло, что слепой может вести только слепых. Как вы думаете, а почему слепой может вести только слепых? Потому что они не видят, что он слепой. А он просто ведет себя как зрячий, разговаривает как зрячий. Но они не видят, что он слепой. И они следуют за ним, потому что думают, что он зрячий. И здесь говорится, что если слепой ведет слепого, то есть за слепым следуют только слепые. За глупым следуют только... И вот так в целом все всегда выстраивается. Но если в их ряд станет тот, кто зрячий, как вы думаете, как долго он пойдет за слепым? Он скажет: ребята, вы что? Поэтому он сразу выйдет. И как вы думаете, как его назовут? Отступник. О, этот слепой от нас ушел. Он говорит: ребята, вы слепые, что не видите, что он слепой. Как же он может быть слепой, если он нас ведет? Ребята, не переживайте, вы скоро узнаете, куда. Кто попадает в яму? Все. Когда они все попадают в яму, тот ведущий говорит: ребята, мы живем в такое время. С кем не случается? Такое время, тяжкие времена. Читаю вам, как выглядит одно из проклятий в периоде Ветхого Завета. Оно также относится к недостаточно обновленному уму или вообще необновленному. Экклесиаста, 10 глава, 16 стих. Написано: «Горе тебе, земля». Давайте узнаем, когда земле горе. Когда царь твой отрок. Здесь есть удивительный момент. В период Ветхого Завета, когда народ Израиль был в непослушании, то Бог давал им царей младенцами умом. И те решения, которые они принимали, те решения, которые они реализовывали, они разрушали все. Абсолютно все. Один созидает, другой разрушает. Младенческое мышление – это мышление, направленное на разрушение уже того, что уже было. В результате человек рождается свыше, но имея недостаточно обновленный ум, попадая в Царство Божие, вместо того, чтобы созидать, он что делает? Разрушает. Разрушает и то, что ему и так дано для пользования на какой-то период времени, чтобы укрепиться. Опять-таки, если этот рожденный свыше не действует так, будто бы он все знает, то ему будет легче. Потому послушание компенсирует незнание. В целом и есть цель послушания на период младенчества, чтобы компенсировать незнание. Но если он, будучи младенцем, начинает вести себя, как будто он все знает, он разрушает все. И себя, и окружающих себя. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок. Душевная слепота – это результат контроля над умом человека, мудрости земной. А теперь я вам прочитаю в целом, под саму кульминацию, как это выглядит и представлено в Писании, послании к римлянам уже в Новом Завете, и сказано о людях, которые исповедовали Бога. Римлянам 1 глава, 28 стих. Читаю с 21 стиха, с 21 по 28. «Но как они, познавши Бога где? В своем духе». То есть дальше будет говориться о тех, кто, возможно, пережили рождение свыше, возможно. «Не прославили его как Бога и не возблагодарили». То есть они не отдали или не дали ему места в каждой сфере своей жизни. Они исповедали Иисуса Спасителем, но как Господа не приняли. или не пустили как Господа в свою жизнь. То есть они: Иисус, ты мой Спаситель, но я буду делать то, что я считаю нужным. Я пойду туда, куда я считаю нужным. Я буду делать то, что я считаю нужным. Я буду думать так, как я считаю нужным. Я буду поступать, как я считаю нужным. Иисус, ты мой Спаситель. Вот примерно это эти люди и сделали. И дальше написано: но осуетились в умствованиях своих. То есть они якобы верят в Бога, продолжают якобы руководствоваться Богом, но при этом мудрость земная, душевная, бесовская в их умах контролирует их. Омрачились немыслимые их сердца. То есть они погружаются в тьму. В еврейском Новом Завете это написано так: сердца их стали неспособные к распознанию. И дальше написано: называя себя мудрыми, обезумели. Другими словами, они называют себя мудрыми, но при этом поступают как глупцы. Называют себя мудрыми, потому что в Библии написано, что им доступна мудрость Божия. Они говорят: мне доступна мудрость Божия. Тогда почему ты ведешь себя как глупец? Называя себя мудрыми, обезумели. И дальше раскрывается причина, почему они обезумели. И как они не заботились иметь Бога в разуме. Другими словами, в своем уме они не позволили Божьей мудрости управлять ими. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог делать непотребство. Или они стали делать то, что бесполезно для них и окружающих них. Душевная слепота – это искаженная или искаженной мудростью земной ход мысли. Это когда ваши мысли просто искажаются. Это есть работа душевной слепоты. Предал. То есть Бог не стал препятствовать их выбору и просто даже не стал им мешать. Они не старались, они не заботились иметь Бога, Его мудрости в своем уме. Возникает вопрос: брат Олег, как нам выходить из этой ситуации, потому что мы хотим слышать Духа Святого. Хотим. В послании к Римлянам, 12 глава, с 1 по 2 стих написано, как решать настоящий вопрос, чтобы все-таки при том, что мы рождены свыше, и у нас есть еще недостаточно обновленный ум, как все-таки разобраться с этим препятствием. Читаю. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Возникает вопрос, как это сделать? И начинается. «Не сообразуйтесь с веком сим». Хорошо, но как и это сделать? «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Все начинается с обновления ума. И дальше говорится цель обновления ума, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Обновленный ум всегда будет выводить вас из тьмы и вести в чудный Божий свет. При этом как необновленный ум всегда будет возвращать туда, откуда вы вышли. Это не то, что специально. Просто если ум по-другому не знает, он по-другому и не действует. Вложите туда что-то другое, он будет действовать по-другому. Это ж так просто. Это как, знаете, как техника, компьютеры. Вы вводите туда программы, и компьютер действует в соответствии с теми программами. Вы не вводите туда программы, он так и не действует. Вы можете купить компьютер, но абсолютно не ставить туда программу Windows. При этом постоянно требовать, чтобы эта программа была приведена в действие. А ее там нету. И почему он не работает? И зачем я его купил? Ну, введи. Так, нет, я хочу, чтобы она там была сама. Нет, введи. Примерно так поступают иногда дети Божьи. Но им проще потом спрятаться. Значит, Богу не угодно. Значит, Бог допустил. Или еще что-то, или еще что-то. А причина всегда одна. Недостаточно обновленный ум или вообще не обновленный ум. Итак, как обновлять ум или как начинать это делать? Мы поняли, что ум надо обновлять, потому что в этом причина. А теперь я прочитаю вам из книги Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да, не отходит вся книга закона уст твоих, но поучайся мне день и ночь». С какой целью? Дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Конечно, это связано с размышлением, это связано с слышанием, и это связано с тем, что вы поступаете на основании того, что вы размышляете, слушаете и поступаете. Но это нужно делать каждый день, независимо от того, хотите вы или не хотите. Само по себе это не произойдет, потому что ваш ум не видит в этом никакой необходимости. Я буквально сегодня приехал из Риги, и вчера в Риге давал семинар. Меня не предупредили сразу по времени, сколько можно его давать. Поэтому, когда я попал за кафедру, я стал действовать, исходя из свободы действий. Но учитывая, что сама цель семинара была в первую очередь разрушение духовных твердынь, извиняюсь, душевных твердынь, а душевные твердыни, они разрушаются очень, знаете, так, не торопясь, и во времени немного долго. То есть это как минимум семинар длится 2 часа. Так, чтобы хорошее, знаете, чтобы уже так. Вот так он и был. 2 часа, а потом еще час молитвы. Такое хорошее, знаете. И потом, когда я уже смотрел на людей, я смотрел, что они вот так уже. А некоторые ушли, потому что они выдержали этого напора. Но их вывел не Бог оттуда. Их ум вывел, потому что он не выдерживал это давление. Всякий раз, когда вы слушаете какие-то темы, какие-то проповеди, которые просто ваш дух радуется, а ваш ум, глаза закрываются, давление на него, не расстраивайтесь, слушайте. Это процесс. Я даже вам не могу рассказать, сколько раз я засыпал, просыпался, засыпал, просыпался, засыпал в процессе вот этого слышания. Я иногда вот так вот ложился и слушал по 6 часов один и тот же материал. Засыпал, просыпал, засыпал, просыпал, засыпал. Я так зато высыпался, но все равно засыпал, просыпался. А потом, знаете как, и увидел я, прозревал. Но это не значит, что во всем сразу прозрел. Не прозрел в каком-то одном, потом чуть-чуть прозрел там, прозрел. Света уже чуть больше, потом еще чуть больше, а потом еще чуть больше. А потом те, кто ходят во тьме, говорят, что вы там ходите? А у нас там светло. Да, у вас там светло. И я уже пошел их туда, вы что? А так нельзя было. Я уже учился другому. Знаете, по мере того, когда вы ходите больше в свете, вы потом понимаете, что если вы хотите ходить дальше больше в свете, вам нужно ходить больше в милости. Потому что при множестве света много печали, при множестве мудрости. Да, вы начинаете видеть недостатки в людях и будете всех бить. И вы начинаете расстраиваться. Сколько же можно быть глупыми? Да, и это меня расстраивало. А потом думаю, ну что я буду обижаться на них? Помоги им. И тогда Бог меня коснулся. Если ты видишь, где проблема, начинай помогать людям, а не тыкать им. И я стал, ну да, да, только помочь. И потом думаю, как же им помочь? И тогда Бог стал давать мне определенные материалы. Так и сформировалась школа. То есть это инструмент, у которого есть вполне определенная цель. Разбираться с твердынями вашего ума. Не учить вас чему-то новому, а с твердынями вашего ума, с которыми сами вы разбираться не будете. А помазание учителя на это и направлено. Помазание учителя не работает с вашим духом, оно работает с вашим умом, чтобы разрушить те твердыни, которые мешают вашему духу свободно реализоваться вместе с Духом Святым. Дух Святой и ваш дух – это такие друзьяки, это такие друзья. Они хотят так много вместе делать, а этот ум постоянно вмешивается, пытается представить какие-то свои альтернативные формы. И это мешает, понимаете, Царство Божие мешает вашей жизни реализоваться. И если не разобраться с твердынями ума, то ум постоянно вмешивается туда, куда он вообще не понимает, что он делает. Поэтому будьте терпеливыми. Если вы что-то слушаете, и ваш дух ликует, приходит вот, знаете, блаженство, а ваш ум вывешивает белый флаг, просто делайте это, пока ваш ум просто... Обязательно делайте это. Я люблю это состояние конфликта. Потому что я знаю, что когда есть такое состояние конфликта, сейчас что-то щелкнет в голове. Не по голове, а в голове. Раз, и глаза открылись. А если вы уйдете с этого момента, то это, знаете, как в спорте. Второе дыхание открывается только на фоне усталости. Если вы усталость, устали, вышли, все, никогда у вас второго дыхания не будет. Все. Поэтому, как только пришло давление, не надо спасать свое необновленное мышление, сразу выводить его из аудитории. Не надо. Сидите. Я не говорю, что везде. Там, где дух ликует. Там, где дух ликует, все, оставайтесь. Там, где дух тоже вывешивает белый флаг, скорее. Бо будут два сладкой парочкой лежать оба там. Хорошо. Итак, еще раз обозначу основные моменты. Обновляйте ум не потому, что хочется, а потому что недостаточно обновленный ум становится серьезным препятствием для слышания Духа Святого. Делайте это для того, чтобы голос Божий, который будет звучать в вашем духе или через Слово Божие, чтобы он очень легко проникал в вас, и ваш ум меньше вмешивался в эти процессы. Меньше. Я не сказал, что он вообще никогда не будет вмешиваться, но во всяком случае, чтобы не в таком процентном отношении это было результаты для него большие. Хорошо. Делайте это регулярно. Через аудио, через чтение, через размышление. Делайте это регулярно. Возможно, вам нужно притчи Соломона слушать, пока мисс Дух Премудрости не совершит какие-то начальные базовые моменты, не вставит в вашу голову. Но делайте это. Делайте это. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Святой за то, что Он трудится над нами. И, возможно, то, что вы услышали, оно помогло вам пролить свет на какие-то вещи. Но если вы не начнете над этим работать, то оно ничего не поменяет само по себе. Сами по себе знания, без их применения, ничего не производят. Мы благодарны тебе, Дух Святой, за этот материал. Спасибо тебе, что ты помогаешь каждому из нас быть милостивым к тому, кто растет, и быть требовательным к самому себе, чтобы расти. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы просим тебя и дальше трудись над каждым из нас лично, чтобы каждый из нас был эффективным, плодовитым, и чтобы голос Божий, звучащий в нашем духе и через Слово Божие, никогда не имел препятствий. Чтобы мы всегда и на всякое время и на всяком месте могли слышать голос Духа Святого. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены сегодняшним уроком, и мы благодарны тебе, Иисус, за твой труд. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас возрастать в познании твоей славы. Спасибо тебе, Иисус, за каждого человека, которого ты привел, за огненные занятия, спасибо тебе, за наполнение твое, спасибо. Спасибо тебе за то, что ты не оставляешь никого из слушающих прежним. Спасибо тебе, Иисус, и мы и дальше будем стремиться наполняться познанием твоей славы. Спасибо тебе за те способности и возможности, которые могущественно действуют в нас и через нас во всякое время и на всяком месте. Иисус, мы верим, что ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был эффективным и плодовитым. Направляй нас, веди нас, помоги нам принимать правильные решения и во время свое, во имя Иисуса. И прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с твоим небесным обеспечением, чтобы быть эффективным и плодовитым. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, и говорим, стократный урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя мы связываем и запрещаем тебе касаться урожая во имя Иисуса. И мы принимаем, что мы богаты на всякое доброе дело, и добрые дела в нашей жизни никогда и никем не будут ограничены во имя Иисуса. Иисуса, спасибо тебе за то, что ты держишь нас в руке своей, и никто никогда не похитит нас из руки Твоей. И давайте все вместе скажем, я не умру, я буду жить и возвещать дела Господни во имя Иисуса.